История. Люди. Судьбы.
Всем привет, с вами Вадим Барбанов, и мы говорим про события, связанные с 17 сентября. Тем более скоро наша страна будет отмечать День народного единства. Ну а в преддверии очень важного праздника мы поговорим про то, что же это за праздник-то. Мы отмечаем уже третий год подряд. А вот тем более на самом деле вот это важное событие времен Второй мировой войны было связано как раз-таки и отмечалось еще задолго до того, как это начали отмечать в масштабах Республики Беларусь. 17 сентября – это событие, которое посвящено как раз-таки восстановлению исторической справедливости. То есть это время, когда наш белорусский народ был воссоединен. Его разъединение произошло как раз-таки в ходе советско-польской кампании и, самое главное, подписание очень неудачного для нашего народа Рижского мирного договора. Он был подписан в марте 1921 года. И вот итог этого мира стал то, что к территории Польши, тогдашней Второй Речи Посполитой, была передана половина этнической территории Беларуси. Причем население там проживало немаленькое, порядка 3 миллионов человек. В составе же Советской Республики Беларусь, тогда Советская Социалистическая Республика Беларусь, осталось-то немного-то земель. То есть это было всего лишь порядка 6 уездов, бывшей когда-то Минской губернии. И вот в 1939 году состоялся именно поход Красной Армии по восстановлению исторической справедливости. Были возвращены Западная Беларусь, Западная Украина. Отмечать этот праздник начали всего лишь 3 года назад у нас, сейчас на таком масштабном уровне. Но если мы посмотрим историографию, периодику, уже весь советский период, эта дата была все-таки знаковая, потому что тогда были возвращены не просто территории, которые фактически по-живому были разорваны, вот, но и далось в дальнейшем как раз-таки развитие нашей страны, в целом как бы единого такого населения, как очень важного такого вехи в его истории. Между прочим, в нашей стране очень много элементов улично-дорожной сети, то есть по-простому улиц, площадей, переулков, названы в честь этого знакового события. Либо они называются 17 сентября улица или переулок, или 17 вересня, что звучит по-белорусски. А так вот, в кадастровом агентстве, ну, там были проведены как-то подсчеты несколько лет тому назад, насчитали 167 вот именно название улиц, переулка связано с этим событием 1939 года. Причем, конечно, лидером по количеству вот этих упоминаний, связанных с этим событием, с Днем Народного Единства, который мы будем отмечать 17 сентября, в основном находится на территории других областей. В частности, лидирует в этом плане Брестская область, там насчитывают порядка 67 названий. Потом идет Минская, 49, Гродненская. И вот даже до недавнего времени таких именований вовсе не было в Могилевской области, но вот в конце 2021 года в Могилевской области в городе Климовичи парку присвоили название Народного Единства, то есть посвященное все-таки событию 17 сентября 1939 года. Что касается нашей же Гомельской области, то у нас было несколько, и сейчас имеются несколько населенных пунктов, где есть улица или переулок 17 сентября. Причем, если посмотреть географию, то это все равно те территории, которые очень близко находились на момент вот именно раздела двух частей нашей страны на восточную и западную области. Так вот сейчас, если вот вы даже посмотрите, кто, может быть, отправляется на железнодорожном вокзале вот Минска сидит, да, иногда там есть такой вот поезд, там отправляется станция Минск-Беларусь. И вот многие не понимают, как это, с Минска отправляемся и выезжаем в Беларусь, а все просто, потому как долгое время вот та граница, которая появилась в марте 1921 года, она прилагалась к тому, что граница западнее Минска проходила всего лишь 30 километров. И вот бывший город Заславль, он, как раз-таки, одна его, ну, станция в тот момент была названа, как раз-таки, и сейчас он носит такое название, Беларусь. То есть там начиналась территория Беларуси. Этнические же наши части, они вошли в состав Польши, вот, были названы кресами усходними. И важно отметить, что пребывание населения в составе Польши, они, ну, в какой-то степени тормозили развитие культурное, национальное нашего населения. Вот, то есть были ограничения в плане употребления белорусского языка, школ на белорусском языке. И вот в 1939 году, то есть уже в год, когда началась Вторая мировая война, 17 сентября начался поход освободительной Красной Армии, и вот эти территории были возвращены. Но важно отметить, что именно тогда же, вот буквально вот в первые буквально дни, а потом там еще месяцы и там чуть позже, будут многие улицы переименовываться и будут названы в честь 17 сентября. Так вот, если возвращаться про то, какие же у нас улицы и в каких городах имеются, то в первую очередь есть такой маленький агрогородок. Он находится сейчас в составе Жидкоевического района Гомельской области. Называется он Ленин. Но сразу надо отметить, что к Владимировичу Ленину этот городок никакого не имеет отношения. Название намного старше, чем был псевдоним взят Владимиром Ульяновым. А вот и историки прослеживают, что он упоминается в письменных источниках еще в 16 веке. И получил он название как раз-таки от небольшого урочища, то есть от местности. Причем 16 века он известен, вот если мы посмотрим документы, 1568 год, в документах сказано, что вот король польский и великий князь литовский Сигизмунд II Август, он разрешает князю Юрию Ольковичу, так его была фамилия, основать местечко. Вот, а позже уже в 1582 году это место упоминается в акте разделов между двумя братьями. И местечко Ленина опять упоминается в таком вот названии. И вот как раз таки, когда упоминается по разделу между двумя братьями, оно досталось Александру. Ну а потом, со временем, эта территория перешла во владение известной магнатской фамилии Радзивиллов. И только в составе, только уже после второго раздела Речи Посполитой, это был 1793 год, Ленина как деревушка, как населенный пункт, входит в состав Российской империи. И важно отметить, что население здесь было достаточно таким большим для в целом с местности, потому что не забывайте, Жидкоевический район, Петриковщина, это вся территория, которая была фактически не так много заселена населением, в силу, опять же, особенностей местности, да, очень большое количество там разлива Припяти, болот, различных речек, вот, да и в целом сейчас, если посмотреть на карте, там огромное количество сплошных вот именно лесных массивов. Вот так вот, в составе Российской империи он в дальнейшем будет отмечен как владение князя Витгенштейна. И вот здесь он владел достаточно большим количеством земли. Ему принадлежало порядка 72 тысяч десятин. Ну и население там варьировалось там от 300 до 400 человек. После же революции 1917 года местечко Ленина, конечно, на территории наших земель, она получает такую большую известность. Причем многие, на самом деле, полагали, что название этого населенного пункта, и сейчас многие, кстати, когда проезжают мимо или вот, вот отмечают, что, скорее всего, какое-то отношение имеет к руководителю и одному из создателей советского государства. Но на самом деле это не так. Хотя в Беларуси в целом название Ленина носит и сейчас села Бобруйского, Добрского, там и ряда других районов. Более того, вот мы имеем, например, факт, что вот в 21-м году в Слуцком районе Ленина была деревня, названа бывшая деревня Романова. А местные ассоциировали, что Романова какое-то отношение имеет к представителям династии Романовых. Вот, и поэтому решили, как это неправильно, надо назвать Ленина. Так вот, на этом фоне местечко Ленин Жидкоевского района, она отличалась именно как раз-таки в этом плане, что было задолго до этих событий так названо. Так вот, именно в этой деревне, агрогородке сейчас и находится улица 17 сентября. А о том, как же Ленина стала частью советской Беларуси, мы поговорим в следующей части нашей программы. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
С вами Вадим Барбанов, и мы продолжаем говорить про историю городов и улиц, и в частности мы говорим про события, связанные с 17 сентября 1939 года. Тем более у нас скоро будет День народного единства. И в первую очередь я хотел отметить, что множество улиц носит такое название. Либо 17 вересня, либо 17 сентября. И в частности, населенный пункт в Жидкоевском районе, агрогородок Ленина. Между прочим, оно долгое время было в статусе местечка, и там связывало его с рядом таких крупных населенных пунктов, в частности, с Луцком, такая военно-коммуникационная дорога. Вот в дальнейшем здесь, между прочим, действовала почтовая станция и даже работала церковно-приходская школа. Так вот, когда был подписан не очень удачный для белорусов Рижский мирный договор, по 17 марта 1921 года, то в состав Польши как раз-таки отошел этот населенный пункт. Он в то время будет объявлен центром гмины Лунинецкого повета. А позже уже, когда эта территория была включена в состав БССР, он будет центром Ленинского района Пинской области. Тогда еще территория и Брестской, и Гомельской областей, она делилась на две другие области. В частности, Гомельская была и Полесская область, центром Мозыри. Вот. А в 40-м году Ленин относилась в составе именно Пинской области. При этом в тот период до... начало января 52 года он будет в статусе городского поселка. Важно отметить, что Ленина в то время, вот как Заславль, был таким типичным пограничным населенным пунктом межвоенной Польши. А здесь уже население доходило до 1500 человек, и он уже имел такой... А уже когда войдет в состав БССР, он получит статус такого пограничного центра. Причем в дальнейшем, когда уже ситуация начинает меняться в экономическом плане, в Микошевичи переедет, как раз-таки, центр уезда, ну, а меняется опять же административная сеть, она постоянно менялась весь советский период. Если мы посмотрим, то Ленина становится частью уже Жидкоевского района Гомельской области. Вот в 60-м году Ленинский район будет упразднен. Ну, а Микошевичи отойдут в состав Брестской области, но Лунинецкого района. Так вот, на начало войны здесь, на самом деле, уже речь идет уже про Вторую мировую войну, уже здесь проживало порядка 5 тысяч человек, причем здесь было очень такое разношерстное население. Конечно, большинство жителей составляли евреи, порядка 2000, потом шла вторая национальная группа населения, белорусы, там 1500, потом поляки, русские, украинцы, латыши, литовцы, немцы, и здесь была своя такая развитая инфраструктура. То есть еще до революционного времени здесь находилась почтовая станция, потом здесь находился магазин государственный, различные лавки, фотоателье, даже гостиница была и культовые постройки. Костел, церковь, несколько синагог. А важно отметить, что Ленина известна тем, что здесь рядышком находится одна из таких старинных еврейских кладбищ, где представлены деревянные мацевы. То есть не каменные, а именно деревянные. Что такое мацевы? Это надгробная плита. И с указанием на иврите, где какой там представитель захоронен. Вот поэтому такого количества, наверное, может быть, деревянных мацев, ну, вы, во всяком случае, во всей Гомельской области не найдете, но в Беларуси это самое, можно сказать, крупное. Тем не менее, когда территорию включили в состав уже БССР, советские власти начинают сразу же строительство моста через реку Случ, причем это была единственная такая дорога, мост, который связывал западную и восточную часть деревни. Правда, потом, когда начинаются уже военные действия между фашистской Германией и Советским Союзом, отступающая Красная Армия пришла этот мост взорвать, дабы враг не смог быстро пробраться через реку. И надо сказать, что местечко только к 18 июля было полностью оккупировано немцами. Ну и как раз таки вот тем и известно, что вот боевые действия, которые здесь велись, они достаточно так как бы были очень ожесточенными. И в дальнейшем уже населенный пункт будет освобожден 6 июля 1944 года. Минск вот освободили 3 июля, ну а через 3 дня еще позже освободили данный населенный пункт. Еще один город, где имеется улица, посвященная событию 17 сентября, находится недалеко от агрогородка Ленина, и находится он в городе Мозыри. Причем раньше эта улица называлась улица Свидовка. Говорят, что на этой улице находились зеленые рощи, где красиво пели птицы и возлюбленные там люди, которые особым образом относились друг к другу, приглашали дам на свидание, или дамы приглашали, если там не сильно уверенных в себе кавалеров. Ну и вот якобы это там место, где свидание, было названо Свидовка. Хотя важно отметить, что в Мозыри долгое время совсем другая улица так называлась. В частности, вот одна из таких главных магистралей, вот как для Гомеля улица Советская, так и для Мозыри, можно сказать, улица Ленинская, в плане своих как бы исторических необычных сооружений. А вот она тоже, между прочим, носила разное название до того, как стать Ленинской. И вот в одном из документов инвентаря там начала 18 века на карте Мозыри мы можем прочитать улица Свидовская. Причем она тянулась на самом деле от городской торговой площади к зданию Острога. Потом там, кстати, на месте Острога в начале 20 века будет построена каменная тюрьма. А вот уже во второй половине 19-го, в начале 20 века, эта улица уже будет известна как Покровская, а вот прежнее название Свидовка переместилось чуть далее, и вот нынешняя улица 17 сентября, это как раз-таки улица, которая носила вот такое вот название. Кстати, Мозырь, я напомню, тоже долгое время был центром Полесской области. Причем гитлеровцы, они смогли его оккупировать только к 22 августа 41 года. Вот напомню, кстати, Гомель, левобережная его часть была оккупирована 19 августа, но и в начале там 21-22 августа 41 Гомель был полностью уничтожен. Поэтому, если посмотреть, конечно, в Гомельской области, так как они были восточной частью БССР, не так уж много населенных пунктов, которые имеют соответствующее название, но есть города и местечки, места, которые связаны именно с событиями, которые проходили в 17 году. Потому что именно в 17 году белорусский народ получил фактически возможность на советской основе начать строительство, продолжить фактически формирование и как бы строительство белорусской государственности. То есть одна из таких форм государственности. Но надо отметить, что в 17 году в целом проходили такие очень масштабные, важные события. Например, если сегодня вот проехать совсем в противоположную сторону от города Мозыря, от агрогородка Ленина и проехать на северо-восток, то вы окажетесь в Кармянском районе, в небольшой такой деревушке. Кстати, есть одна такая маленькая деревушка, называется она Литвиновичи. Это одна из самых, пожалуй, может быть, стародавних деревень нашего Посожья. Ей насчитывают порядка 600 лет. То есть 600 лет, представьте, деревня. У нас не все города, например, могут похвастаться таким вот солидным сроком. Так вот, легенда утверждает, что вот это село, вы сейчас поймете, почему мы про него говорим, было основано выходцем из Литвы по прозвищу якобы Литвин. И он был весьма богатым человеком, имел имение, вот, ну и в дальнейшем здесь принадлежали большие наделы земли, там, сенокосы, вот, и потом вот в его честь было названо данный населенный пункт. Причем важно отметить, что именно в этой-то деревне, вот то, к чему мы сейчас подошли, находится уникальный музей. Мало, может быть, кто знает, это музей, который посвящен человеку, которого звали Пантелеймон Лепешинский. Он, между прочим, был и педагог, и публицист, и, самое главное, один из ближайших соратников Владимира Ильича Ленина. Что же он с Лениным сделал уже в далеком 1918 году, как он в целом с ним познакомился, мы поговорим в следующей части нашей передачи. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Всем привет, с вами Вадим Барбанов, и мы говорим про события, связанные с 17 сентября. Тем более скоро наша страна будет отмечать День народного единства. Так вот, перед тем, как перейти к рассказу об этом событии, важно отметить о том, что до него предшествовали очень знаковые события. Это 1917 год. Это событие, которое фактически уничтожило четыре империи: австро-венгерскую, прусскую, османскую, российскую. На их осколках образуется новое государство и вызваны с ним крестские территориальные претензии соседей друг к другу. И вот начинаются различные там войны. И в итоге вот именно неудачные советско-польской кампании, подписание Рижского мирного договора 18 марта 1921 года западные области нашей страны были отторгнуты и включены в состав Речи Посполитой, то есть второй Речи Посполитой территории Польши. И только 17 сентября 1939 года в ходе похода Красной Армии эти территории были возвращены и включены в состав БССР. И это, кстати, подтолкнуло очень и привела к такому воссоединению не только народа, но и фактически как бы изменила дальнейшее строительство и в целом нашего государства. Так вот, события, которые в 17 году развернулись, они на самом деле это был такой огромный водоворот. То есть вот я обещал сказать вам, что же это Пантелеймон Лепешинский сделал с Лениным. Ничего плохого с ним не сделал, а вместе они совершили революции в своих областях. В частности, вот Пантелеймон Лепешинский — это педагог, который был одним из важных таких его соратников. Он, кстати, с ним познакомился во время своей ссылки в Енисейске. И в 18 году этот человек со всей семьей, мой перебирается из Москвы в маленькую деревушку Литвиновичи. Здесь ему удалось воплотить в жизнь свою мечту. В частности, он открывает первую в Советском Союзе трудовую школу коммуны. То есть еще намного раньше, чем колония Макаренко, трудовая школа, которая была открыта в Харькове, вот, была еще реализована именно Пантелеймоном Лепешинским. Причем из Москвы он не сам приехал, он привозит с собой еще учебники, школьные принадлежности. И дети, они здесь будут учиться, во-первых, самостоятельно, не только познавать там азы арифметики, грамматики, вот, но также они учились там мастерить кровати, шить одежду, там, работать на огороде. И вот эта школа, она просуществовала в этой деревне не так уж и долго. Потом, потому что воспитанники, они переедут в целом в город Москву, и в дальнейшем там же Лепешинский развернет свою деятельность, вот, на благо просвещения. Кстати, умер он уже за год до окончания Великой Отечественной войны в сентябре 44 года. Тем не менее, его имени носит как раз-таки средняя школа в Кармянском районе, вот, и открыт музей. Поэтому, если будете проездом в Кармянском районе в деревне Литвиновичи, обратите внимание на данный населенный пункт. Так вот, кстати, он также еще известен тем, что потом он под конец своей жизни был еще директором музея революции в Москве. Вот, и если посмотреть те предметы, которые связаны с его деятельностью и жизнью, то они как раз-таки сохраняются в Литвиновичах. Между прочим, там хранятся шахматы, подаренные Владимиром Лениным. Кстати, тот очень любил эту игру. Правда, особенно он больше любил выигрывать в этой игре. Вот, и часто, как раз-таки, будучи в ссылке в Енисейске, Лепешинский и Владимир Ильич Ленин там и играли в данную игру, чтобы проводить свое свободное время коротать. Вот. Но между этим надо отметить, что Кармянский район — это место такое очень интересное. Потому что если, например, вот, выезжать из деревни Литвиновичи и направиться в сторону Довска, вот, то вы будете приезжать непременно поворот на место, где находится деревушка Хизов. Иногда, когда ты говоришь «Хизовская республика», историки-то скажут: «А, да, это то самое место». Дело в том, что именно здесь, вот, на Кармянской земле, в сентябре 17 года произошло очень важное такое событие. Здесь была объявлена собственная республика. Вот скажете, как так? Ну, вот так. Дело в том, что после февральской революции это было два таких события, которые вытекали одно из одного. Сначала была февральская, а потом октябрьская революция. Будет свержено самодержавие. И власть переходит в руки временного правительства. Многие солдаты, они дезертируют из армии, то есть они убегают с армии, возвращаются кто-то домой, но они не просто возвращаются, они увлечены новыми идеями. Особенно большинство из них были такие горячи, принимали идеи большевизма. И вот на Кармянщине приехал из Петрограда рабочий бывшего когда-то завода, но потом был призван в армию, звали его Ковалев, Тимофей Ковалев, и он рассказывает землякам, что вот как вот, что такое революция, какие они события, о том, что вот начинают расписывать программу большевиков, вот, ну, о том, что вот там сказали там отдать заводы и фабрики рабочим, а землю крестьянам, вот, ну и кому же такие идеи не понравятся, и поэтому местные жители, они как бы вот наслушались вот этих вот его рассказов, они подняли в деревне Хизов бунт. Причем они отказывались сдавать хлеб, скот для нужд армии. Вот, а при этом надо отметить, что из года в год положение крестьян по мере как бы продления Первой мировой войны, они только ухудшались. А самое главное, была еще проблема, что очень много солдат призывали на войну. И вот в сентябре 17 года на собрании настроенные вот такие вот революционные сельчане объявили, что вот теперь мы будем отдельной как бы территорией управляться вот с таким самоуправлением и называться будем Хизовская республика. Причем они даже избрали революционный комитет, утвердили свою программу, вот как должна строиться жизнь. Причем там было объявлено политическое требование не признавать власти помещиков и всех эксплуататоров. Вот, никакой поддержки не оказывать правительству Керенского. Вот, ну и в целом, кажется, землю надо разделить крестьянам, чтобы вот она принадлежала как бы тем людям, кто на ней работает, а не использует в качестве эксплуатации. Правда, кажется, было даже противостояние, и пролилась кровь, были даже определенные жертвы. Вот, но тем не менее, вот в истории историю вошла как раз таки именно как такая Хизовская республика. Правда, она недолго-то просуществовала. В дальнейшем уже в Октябрьскую революцию ситуация намного поменялась. Поэтому, если мы посмотрим, вот Кармянский район, кажется, а что там смотреть? А на самом деле там много чего можно увидеть, как бы связано с событиями 100-летней давности, а не только событиями 84 года назад, когда мы говорим про 17 сентября. Но, конечно же, когда речь заходит про Кармянский район, то нельзя не сказать, а ведь мы рассказываем не только про Гомель и его улицы, мы говорим про в целом про события, связанные с нашей Гомельской областью, то, конечно же, нельзя обойти вниманием населенный пункт Карму. Причем сейчас речь пройдет именно про районный центр, потому что на самом деле населенных пунктов Карма их огромное множество. В частности, вот мы говорим про ту Карму, о которой разные даже версии происхождения его. Потому что есть Карма, районный центр, есть Карма как деревушка в составе Добрушского района, где находится уникальный монастырь женский, где хранятся мощи Ивана Кармянского. Так вот, мы будем сегодня говорить именно как про центр Кармянского района. Так вот, есть четыре версии о том, почему Карма так называется. Самая такая, первая, может быть, такая сказочная, объясняет, что вот когда-то в этих вот местах проходил Афанасий Никитин. И вот он здесь совершал так называемые свои хождения за моря, ну и остановился на постоялом дворе. Вторая легенда связана, что здесь как раз-таки было активно такое кораблестроение. Тем более возле деревни Острумин есть, например, корабельное озеро, в котором были, кстати, найдены элементы деревянного корабля, то есть кормы деревянного корабля, задней части корабля. Вот. Третья версия, она связана с тем, что вот это название было получено от, в целом, так вот называемого системы кормления. Это система, которая была наделена великими князьями, которые давали феодалам земли, которые кормили с этого. То есть они, получается, так, что налоги, поступавшие там всякие товары, получали именно за службу великому князю. Ну и вот эта система кормления, она была и в 14 и в 16 веке, она сохранялась. И в целом в Восточной области были как раз-таки на таком элементе кормления. Ну а четвертая легенда связана с путешествием Екатерины II, которая проживала по эти места, и якобы не дала название данному населенному пункту. Поэтому вот четыре легенды, какая вам из них нравится. Ну а мы продолжим говорить про этот населенный пункт. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Итак, что же за городок такой Карма? Хотя это правильно сказать, его городской поселок Карма. Вообще, лучше с ним знакомиться, если въезжать со стороны именно Чечерска. То вы сразу же, вот когда вы подъезжаете к Карме, вы на высоком холме видите, как-таки, руины бывшего Свято-Никольскую церковь. Причем этот кирпичный храм, он в свое время строился изначально, между прочим, как униатский, а уже заканчивался как православная церковь. Причем эта церковь, она существовала очень долго. Скорее всего, до этого это была там деревянная церковь. Вот. И сам храм-то, он закрыт-то будет только в 1920-е годы. Потом, до 60-х годов, он использовался исключительно под хозяйственные нужды. Вот, и здесь действовала хлебопекарня. А потом, правда, здание обветшало. И в целом сейчас только вот если вы выезжаете, оно очень заметно, на самом деле, с этой улицы, вы можете увидеть. Так вот, кто же построил данную церковь, то многие и старожилы, и документы отмечают, что он был построен при финансовой поддержке местного помещика, которого звали Быковский. Причем по документам 1897 года указано, что церковь была построена как раз-таки взамен старого храма, и уже в дальнейшем вот эта церковь была таким красивым украшением. А в целом, надо сказать, что часть территории вот нынешней Кармы в целом до 1917 года принадлежала очень большому количеству земли, в частности, семейству Дариан Дерноловичей. Некоторые, кстати, сейчас постройки сохраняются до наших дней. При этом вот бывший усадебный комплекс Дерноловичей, да, оно было построено как-то в конце 19-го, начале 20 века. И вот если проезжать по улице Ильющенко, то можно увидеть как раз-таки часть именно хозяйственных построек, вот именно бывшей усадьбы. Причем вот эта часть вот этих строений, вот если обходить дом, усадьбу, то можно увидеть там вот, например, сооружение, которое было переоборудовано под склад, и оно, кстати, неплохо сохранилось. Вот. И в целом здесь, конечно, было такое усадебное имение дворян, которые как бы проживали, вот, и основные постройки там на сегодняшний день, конечно, они не сохранились, потому что в советский период там, где у них был в свое время открыт крахмальный завод, переоборудовали под спиртзавод. Ну, кстати, ну, как спиртовое предприятие, как винокуренное предприятие, где выпускали спирт, был переоборудован еще в свое время самих владельцев. Сначала он выпускал крахмал. Вот. Ну, а в 1905 году вот, и уже в период до начала Первой мировой войны он переоборудован был под производство спирта. И что интересно, что здесь и уже в советский период, и в период немецкой оккупации, и до начала 90-х годов, 96-го года действовало производство, где выпускали именно спиртные напитки. Ну, а в целом, как раз-таки Дарья Дерналович, они имели крупное поместное владение не только на территории Кармянщины, но и в целом у них были большие земельные владения на территории Польши. Так вот, если передвигаться далее на север, получается, так, ну, запад Кармы, то можно увидеть остатки, как раз-таки, на окраине Кармы, в бывшей деревне Сырск, сейчас это уже часть именно Кармы, их имения. Причем в состав вот этого усадебного дома у них входили промышленные объекты, вот, ну и они сейчас там сохраняются. Причем, к сожалению, таких вот большого количества сведений об этой семье Дриан Дерналовича у нас, ну, сложно отыскать, здесь следует ищет своего исследователя, однако они были носителями очень распространенного на территории бывших наших земель тогдашнего Великого княжества Литовского герба. Герб у них назывался Любич. Причем вот этот герб, он появляется, еще его носители в 12 веке, ну и в целом многие там роды, шляхтичей там Польши, Украины, Беларуси, Литвы пользовались данным гербом. Причем порядка 100 семей, фамилии, именно мы можем проследить именно как герб Любич. Это, кстати, было нормой в то время, не обязательно, что там каждый дворянин, или там дворянский род, имел какой-то свой особенный герб. Были какие-то там, может быть, дополнения, да, но основное, как бы, он был таким вот стандартным. Так вот, после начала Первой мировой войны, вот, как бы, крахмальные заводы, в целом усадьбы, они фактически, если будут полностью переведены на производство спирта. Причем этот спирт, он шел на экспорт. Производство же и потребление здесь же на внутренних территориях были ограничения, и была даже возможность там получить какой-то повышенный налог. Поэтому в основном здесь шла краски торговля именно на экспорт. Сегодня, конечно-таки, вот в Карме, ну, вы данного, конечно, предприятия не увидите, то есть где бы выпускали именно спиртные напитки. Но также, между прочим, Карма, вот то, ради чего сюда многие приезжают, здесь находится предприятие по обработке льна. И наша вот, как раз-таки, ну, фактически северный шелк, как говорят про лен, между прочим, сейчас активно вот пытаются раскрутить тему промышленного туризма. И вот именно в Кармянском районе есть предприятие, которое занимается именно переработкой. Кстати, очень сложная в техническом плане переработка, требует очень большого количества, как раз-таки, труда, заботы для того, чтобы сделать именно то, чем славится наша страна. Между прочим, на гербе нашей Республики Беларусь мы видим цветочки льна. Но на самом деле, для того, чтобы увидеть, насколько вот лен в своем прекрасен период своего цветения, лучше это смотреть самого-самого рано утром, когда вот оно настолько приятный такой цвет, отблеск такого голубого цвета. Днем и вечером лен не так празднично выглядит. Поэтому в Карме, как раз таки, ну, недалеко от населенного пункта, находится предприятие, которое занимается именно созданием, перерабатывает, кажется, сырье и превращает именно лен в то, что потом будет использоваться там в элементах одежды. Хотя это уникальная техническая культура. Ее можно и кушать, с нее можно делать одежду, и много где еще в хозяйстве используют. Но также, между прочим, в Карме еще сохранилось еще одно имение, мы уже называли помещиков Быковских. Вот те самые Быковские, которые как раз-таки и построили церковь в честь святого Николая. Правда, вотчина их как раз-таки, она, ну, находилась немножко менее в в той части Кормы, где, ну, еще не являлась частью как населенного пункта, но, тем не менее, там была двухэтажная деревянная усадьба построена, а вниз как раз-таки находился сам фольварок пана, причем где же были хозяйственные постройки, крупадерки там вот, и где же недалеко было выкопано искусственное озеро и разбит парк, причем достаточно с большим рядышком, примыкающим к нему яблоневым садом. Поэтому чуть меньше столетия вот Кормой, конечно, владел род Быковских, но тем не менее за этот период они внесли очень большой вклад в благоустройство местечка, ведь, между прочим, на их деньги была построена и церковь, вот, и возведен добротный по тем временам дубовый мост через речку Кормянка. Вот еще одна версия, более, может быть, исторически правильная, именно от речушки Кормянка. Вот, и они, многие отмечали, что оказывали финансовую помощь местным жителям. При этом одна из начальных училищ при Корме была открыта при их участии. Но вот у них уже они были носителями другого герба, герб, который назывался Гриф. Это такой герб, который упоминается впервые еще в 14 веке. Не такой он родовитый, может быть, как Дариан Дерноловичи, но, во всяком случае, вот этим он был и известен. Поэтому, если будете проездом на севере нашей Гомельской области, загляните в Корму. Тем более, населенный пункт очень заслуживает того, чтобы его как раз-таки посетить обратить на него внимание. Ну, а также я сейчас, если так отметить, население здесь достаточно такое большое, по крайней мере, больше, чем то, что вот мы рассматривали агрогородок Литвиново, живет порядка 7800 человек. Поэтому вот мы в предыдущих эфирах говорили про историю города Чечерска. Кормы их можно, кстати, за один день и охватить. Ну, а мы с вами будем прощаться. Я же еще раз всех поздравляю с наступающим Днем Народного Единства, который будем отмечать 17 сентября. Вот, если есть у вас какие-то предложения наших следующих эфиров, пишите, предлагайте темы на номер Вайбера +375 29 34 11 34 8. С вами же был Вадим Барабанов. Всем спасибо за ваше внимание. Пока.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.